Приветствую, дорогая церковь, дорогие ученики Иисуса Христа. Знаете, действительно, христиане ведь это ученики. Когда я с кем-нибудь разговариваю где-то вот в командировке или в отпуске с братьями, сестрами, с неверующими даже, если я говорю, представляете, в Библии о христианах почти ничего нету, не написано. Всего три раза в Новом Завете встречается слово «христианин». Всего лишь. Однако более 200 раз встречается другое слово, которое прямо относится к нам, к ученикам. Потому что написано, что впервые христианами кто стал называться? Ученики Иисуса Христа в Антиохии. Ученики. И мы сегодня учимся. И слава Богу, что на самом деле у нас нет каникул. Наверное, все скажут, вот уже ухмыляются, да? Как это так? Все только и ждут, когда каникулы. Но у учеников Иисуса Христа нет каникул. Мы постоянно учимся, мы постоянно совершенствуемся, чтобы быть ближе к Господу, ближе к Нему. И когда мы учимся в школе, в университете, мы хотим стать специалистами, чтобы быть полезными людям. Да? И когда мы учимся у Иисуса Христа, мы должны быть полезны Господу и людям. Интересный такой факт произошел в Америке. Некто Бенджамин Соломон Карсон, старший, известный в основном, конечно, и в Америке, но во всем мире, американский врач, нейрохирург, детский, прежде всего, нейрохирург. Первый в мире, кто сумел сделать сложнейшую операцию по разделению сиамских близнецов, сросшихся головами. Серьезная очень операция, но была совершена успешно. Однако, знаете, в детстве он совершенно не успевал, еле-еле перебивался как-то по всем предметам, почти что был двоечником и был очень вспыльчивым. То есть как ученик он был никакой, так скажем. И плохо учился, и с поведением были проблемы. И знаете, родители, особенно мать, родители были в разводе, и мать-то сильно не могла ему помочь, потому что сама не владела школьными предметами и не могла помочь ему выучить уроки, как мы сейчас помогаем детям. Но она призывала к одной ценности и говорила: «Учитесь мыслить и продвигаться самостоятельно». И она говорила о том, что у Бога для каждого человека есть великое предназначение – но чтобы достичь его, нужно прилагать усилия. Нужно трудиться. И тогда все у вас получится. И знаете, вот этот двоечник в школе начал учиться, и у него появилась мечта, точнее, две мечты. Он хотел быть полезным и человеком, людям, и быть полезным Богу. И он захотел, с одной стороны, стать врачом, а с другой стороны, еще и стать миссионером и говорить людям о Боге. И с тех пор он стал прилагать все старания, которые у него были, усилия, а помощи-то ждать неоткуда было. Сам стал прилагать усилия в учебе, много читать прежде всего, чтение, изучение самостоятельное. И после школы он поступил в Йельский университет на факультет философии, после этого на отделение медицины в Мичиганский университет и постепенно стал доктором. Но я в самом начале не сказал. Бен Карсон был негром. В 80-е годы, 70-е, особенно рассвет вот такого противостояния белого и черного населения в Америке. И если ты черный, да, это считается сейчас оскорбительным очень таким, даже говорить так нельзя, негр, черный человек, да. Если ты черный и работаешь где-то, то к тебе будут только черные ходить. И более того, даже мало будут к тебе ходить. Все будут хотеть стараться записаться к доктору белому, который и специалист получше, и как бы получше все равно белые живут. И поэтому он был почти, что можно сказать, таким вот, ну, не изгоем, но человеком, который не с чего было начать, мало с чего начать. Но постепенно его врачебная практика превратилась в то, что белые стали записываться в очередь к нему. Представляете? Обратная совершенно ситуация. И в 87-м году команда из 70 человек, хирургов, ведущих, под руководством именно Бен Карсона, провела первую в истории успешную операцию по разделению сиамских близнецов. И позже уже за свою вот эту карьеру нейрохирурга, который спас множество жизней и изменил судьбу многих людей, президент Джордж Буш наградил высшей гражданской наградой США, президентской медалью свободы. Человек, который был верен во самом малом и прилагал усилия для того, чтобы исполнить две свои мечты. И эти мечты были такие, какие научила его мать, верующий человек, чтобы быть полезным Богу и полезным человеку. И в Евангелии от Матфея, 25 главе, в 21 стихе, мы один только стих прочитаем, результат описан. «Господин сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Ты был верен в малом, и поставлю тебя над многим. И будешь в радости. Это один из выводов, итогов притчи о талантах. И мы прекрасно эту притчу знаем. Да? Три человека и господин. Да? Три раба и господин. И каждому были даны таланты, деньги, как бы, да, можно сказать, материальные какие-то ценности, для того, чтобы они вложили их и получили прибыль для господина своего. Один получил 10, другой 5, да, и один, что было, то я отдал обратно господину и закопал свой талант. Откуда и произошло потом, произошла русская поговорка, закопать, выражение такое, закопать свой талант в землю. И про первого человека, который приумножил, и сказано вот эти слова: «Добрый и верный раб, ты был в малом, я тебе маленькое задание поручил, и ты его исполнил, и поэтому я превозношу тебя». И вывод очень логичный, на самом деле, вот если с человеческой точки зрения подойти, человек, который проявляет свою верность в каком-то деле, тот человек, который проявляет свою квалификацию, то есть накопленное знание применяет на опыте, и тот, кто не ленится, но делает и правильно делает что-то, да, и прилагает к этому усилия, он сможет справиться в дальнейшем и с более сложной задачей. Это, так сказать, идеал на самом деле для специалиста любого, это идеал для любого производства, промышленности, науки и так далее. Когда маленькими шагами решаются задачи, сначала небольшие задачи, потом посложнее, а потом могут быть решены гораздо более сложные. И подобных примеров вообще о людях можно привести тьму вообще этих примеров, потому что человек, который прилагает усилия, он может добиться многого. И, наверное, у нас в стране такой яркий пример – это Михаил Васильевич Ломоносов, из крестьян, из северной деревушки, пошел, сам выучился. Пришлось, конечно, ему и соврать, да, где-то, чтобы поступить в академию, потому что простых людей не брали. Но он выучился, и выучился так, что стал очень знаменитым ученым не только у нас в стране, но во всем мире. Таких людей очень много. Но мы будем говорить о тех людях и говорить о том, чтобы быть полезным и Богу, и человеком, и обществу. И таким примером, библейским примером ярким является, конечно же, пример Иосифа. Помните, да? Когда он, будучи продан в рабство своими братьями, был верен там, будучи рабом, в доме Потифара. Его быстро поставили вторым человеком, управляющим всем имением. А почему его поставили? Потому что он был, во-первых, верен, а во-вторых, он знал, как решать разные задачи. Ему господин скажет: сделай вот это, он это умеет делать. Вот это сделай, ну, может быть, не умею, но давайте попробуем, научусь, да, раз, и постепенно. А Потифар увидел, что у него нет другого человека, кто бы смог справиться с такой задачей, как управление имением. Более того, эффективно управлять этим имением, для того, чтобы все имение приносило ему прибыток. Когда читаешь старую русскую литературу, классиков, особенно о воспоминаниях, и документальную какую-нибудь, то можно видеть, как русские дворяне, помещики, которые обладали вот земельными такими большими наделами, кто-то как-то спивался или управляющий какой-то вот плохо вел. И получалось так, что и прибыль не приносила. И помещику хотелось жить роскошно. Он быстро разбазаривал то имение, которое получил от родителей, в нищете, в банкротстве. И, к сожалению, жизнь кончалась неуспешно очень. И только тот, кто прилагал усилия, он постепенно вырастал. И вот Иосиф, он был тем человеком, который мог эффективно и хорошо управлять. И когда он оказался в тюрьме, он и в тюрьме проявил свою верность. И когда он оказался в доме фараонов затем, то фараон не увидел иного человека, кто бы мог и не только рассказать сон, но и управлять всем Египтом, чтобы сохранить его от голода. И здесь мы видим, с одной стороны, усилия человека быть верным, учиться. Мы сегодня как раз об учебе все говорим. Но здесь мы также увидели второй шаг, как бы, да, но не со стороны человека, еще со стороны Бога. Если человек верен Богу, то Бог ему дает еще знания. Послание к Коринфянам, 1-8 главе, есть такой стих, где написано, что кто любит Бога, тому даны знания от Него. Иосиф любил Господа, и Господь ему давал как возможность толковать сны, так и возможность и опыт, накопление опыта для управления большим этим хозяйством. Знаете, в нашем братстве тоже можно привести немало примеров, когда человек, будучи верен Богу и хорошо справляющийся со своими делами, был превознесен. В советские времена, конечно, в нашем братстве вообще люди, любые, на самом деле, не только в братстве, вообще любые люди верующие, они были зажаты в возможностях. Им не давали получать высшее образование, им не давали работу в нормальном месте. И очень многие люди верующие, они были сантехниками, они были дворниками, они были работниками по дереву, плотниками. И вот такие вот простые обязанности выполняли, но тем не менее выполняли очень качественно. И человек, который проповедовал о Боге, как правило, очень часто попадал в тюрьму. И по воспоминаниям многих братьев, за то, что они хорошо и качественно выполняли работу и при этом свидетельствовали о Боге и были принципиальны в вере в Бога и были верны как на работе, так и в вере в Господа, они заслужили уважение и перед начальством тюремным, и перед даже преступниками, которые там сидели. И Господь их превозносил, они также становились управляющими, как бы большими смотрителями над хозяйством в тюрьмах и так далее. Бог благословляет таких людей. И христианин, это урок сегодняшний нам всем, христианин должен быть верным учеником. И на детской проповеди, которая на самом деле не детская, очень правильно Алексей сказал, что у учителя очень много проблем на самом деле, ему надо помогать. И знаете, как очень трудно преподавать человеку, людям, которые пришли неподготовленные и не знают. Я преподаю в Московском государственном университете, читаю лекцию и смотрю, у людей некоторых недопонимания в глазах. Вот такие глаза, как арбузы. Я говорю, вы что, этого не знаете? Ну, вы должны были 5 лет назад на первом курсе проходить. Или это школьный материал. Вы в первом вузе страны учитесь и этого не знаете? Так забыли, это давно было. Ну, как вы учитесь? Мне что сейчас тратить время, чтобы напоминать вам? Это проблема большая, потому что следующий шаг я не могу сделать, пока не сделан предыдущий. И верность должна проявляться и в учебе в том числе. Христианин призван быть верным, в первую очередь Богу, и во второе, на том месте, на которое Господь поставил. Если Бог поставил учиться, учись и надо в учебе верным. Если на работе Бог поставил, то будь верным и на этой работе. В послании к Колоссянам, 3 глава, 23 стих, апостол Павел пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». В контексте написано о рабах. И вроде бы раб должен стремиться для человека делать, да, как бы исполнять приказы господина своего. Но апостол Павел пишет, что нет, на самом деле не для человека, а делайте как для Господа. А если для Господа, то от души, со всей душой, со всем старанием, со всей усердием. И тогда будет этот плод, и это будет прославление Бога как верующего человека, во-первых. А во-вторых, человек внешне будет видеть, что вы стараетесь, и он знает, что вы христианин, и за это, за прекрасное вот такое исполнение своих обязанностей, он будет вас награждать не только как человека, работающего или учащегося, но как христианина. У него будет складываться мнение очень положительное о христианах. А это прославляет Бога, и это прославляет Церковь. Свидетельство о Боге через жизнь христианина. То есть через нас с вами Бог прославляется, Бог говорит о себе, если мы верны перед Богом и на том месте, на которое он нас поставил. Но доверие так просто не возникает. И вот эта верность не возникает на пустом месте, раз и все. Оно вырабатывается с годами. Ведь когда маленький младенец только рождается, ему невозможно ничего поручить, потому что он физически не умеет еще ничего делать. Но он растет, он питается, и постепенно сначала он сможет сам памперс свой выбросить, затем он сможет что-то там убрать за собой, игрушки, потом еще что-то, и постепенно его возможности растут. Как он учится постепенно. С одним справляется, а в другом, может быть, промах получится, да? Он может подвести. И, может быть, как родители мы даем какую-то ответственность детям. Иногда мы радуемся, когда они выполняют и хорошо сделали. А иногда смотришь, опа, подвел человек. Обещал что-то сделать, не сделал. Хотел хорошо сделать уроки, получилось плохо очень, да, не подошел, где-то еще что-то, какие-то проблемы. И существует для каждого человека свой какой-то возраст, когда человек осознает свою ответственность перед тем, что он обещает, что он делает, учится ли, работает и так далее. Вначале это учеба, потом это работа, жизнь вся наша. И человек тогда начинает прилагать над собой усилия для того, чтобы правильно и хорошо все сделать. Ведь если это все раньше начнется, чем раньше это начнется, тем лучше. Школьники вот все почти разбежались, но кто слушает, слушайте внимательно. Да? Чем раньше вы научитесь быть ответственными, тем лучше вам уже будет в жизни. У вас вот это доверие со стороны окружающих будет расти сразу же, да? С малых лет уже. Вы сможете правильно учиться и правильно тогда понимать накопленные знания и правильно их применять. А это очень ценный специалист начинается с этого именно. И когда человек поступает в колледж, в институт, в университет, на работу или в дальнейшем, его рост продолжается. Если нет корня в начале школьных знаний, да, нет корня, такое растение быстро погибнет, ему нечего питаться. Ему скажут, вот, пожалуйста, посчитай-ка мне длину окружности вот здесь. Вот, да, вот. А по какой формуле ты ее считать? То ли пи в квадрате, то ли 2 пи в квадрате, то ли 2 пи, то ли пи на 4. И начинаешь вспоминать. У меня один брат, вот мы сейчас отдыхали в Кисловодске, мы разговаривали, он говорит, я не помню многое чего. Ну, 2 пи всегда помню, потому что надо измерить длину окружности, раз, все измеряю. Когда мне нужно, вот я, если нужно, где-то еще посмотрю, да. И тот, кто выучился нормально, может быть прекрасным и ценным специалистом. Однажды директор нашего института на ученом совете, так вот, у нас много очень молодежи тоже в институте, говорит, знаете, учитесь хорошо, учитесь обязательно. Потому что, представляете, у нас в космической отрасли даже не хватает слесарей. Нормальных людей, которые могут работать на станке где-то еще. И вот нужно было для одного космического проекта сделать какую-то деталь, тонкую деталь. В советское время с такими проблем не было. А теперь, представляете, не нашли ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Нижнем Новгороде. Нашли старого специалиста на Дальнем Востоке, уже с бородой такой, да, который сумел эту деталь сделать. Как это так? готовят кучу инженеров, а они не могут справиться, потому что, к сожалению, не прилагают способности. Но если человек прилагает все свои усилия, тогда он будет полезен людям и полезен Богу, если ты христианин. Книга пророка Екклесиаста, да, 9.10, Екклесиаст пишет, да, он осмотрел, да, все помните, суета, сует и так далее, но дает рекомендации для жизни. И в 9 главе, 10 стихе написано: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Если тебе Бог дал какую-то силу, то делай руками, например, да, если ты можешь что-то там, хоть мебель, хоть еще что-то там. Если у тебя Бог дал ум какой-то, используй этот ум, по силам делай. Можешь учиться, учись прилежно. Если ты не понимаешь, то сядь как следует и попробуй понять, или сходи к другу своему, который понимает, или к учительнице подойди, если родители не могут тоже помочь тебе. Если ты можешь работать, то работай и сделай это так, как для Господа, от души. А если ты можешь и не делаешь, то такого человека как называют? Или который не хочет делать? Лентяй, правильно. Харисты прекрасно знают. Ну не только харисты, все знают. Они не лентяйничают, нет. Знаете, лентяем быть очень тяжело. Мы дома делимся, кто что прочитал из Библии. И я уже долгое время пытаюсь, значит, несколько стихов наизусть выучить и детям рассказываю из притчи. И притчи дают вот такое вот практическое знание. Душа ленивого желает, но тщетно. Не может он, да? Он что-то хочет, а не получается. Где-то знаний не хватает, где-то трудностей не хватает. Моя мама всегда говорила: лень лениться, даже не то, что шевелиться. Даже человек настолько ленивый, что ему лень лениться. Есть еще в притче место, где он ленивый берет еду какую-то, да, в руки, да, и ему лень донести до рта. Голодный человек, да, кажется, любые инстинкты сразу кушать и все. Но лентяй таков, что ему даже до рта донести трудно. И вообще жизнь ленивого, она очень трудна. И вот ленивый человек – это противоположность вот этому доброму рабу, о котором мы сегодня начали говорить в притче о талантах. Написано: «Господин же сказал ему в ответ, ленивому рабу, который не захотел ничего делать, лукавый раб, ленивый». Лукавый что значит? Хитрый, да? Я не могу, у меня голова болела, я не выучил уроки. Да? Помните школу? И что дальше написано? Возьмите его вон, да, и отдайте имеющему, все, что у него есть, отдайте имеющему 10 талантов, а его выбросите вон, во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Не позавидуешь ленивому человеку. Поэтому чем раньше человек начнет трудиться, тем лучше же для него. А если у человека проблемы какие-то были, да, и он начал только в большом уже каком-то возрасте трудиться, уверовал в Господа Иисуса Христа, начинайте с этого момента быть верными перед людьми и перед Богом. Какое свидетельство о Боге может принести ленивый человек? А вот этот баптист, он идет, да, он бумажку не поднял, ему лень было наклониться, съел что-то и бросил. Хорошее ли это свидетельство? Лентяй, не смог поднять, да, бумажку. А вот он двойки хватает в школе. А он из семьи баптистов. Приятно слышать такое, да? А это он христианин, поэтому он орет, как резанный. Да, ну, культура должна быть, да, в каком-то плане. Мы тоже должны культурно учиться вести себя в обществе и за столом, и везде, и всюду. И учиться хорошо. Ведь приятно, когда человека скажут: вот какая-то проблема, подойдите к нему, он сможет решить. Он христианин, он честный человек, он вам все сделает. Знаете, мне как приятно иногда слышать про братьев, которые вот строительством занимаются. Да? Кажется, стройка, ну что такое, да, это не в университетах учиться. Но в любом месте нужны верные люди. Иногда спрашиваешь: у тебя есть работа? Да, мы сегодня сделали ремонт, и вот эти вот люди, которым мы сделали, они посоветовали нас уже там соседям, своим родственникам. Мы уже уехали на другую квартиру, другую делаем. А дальше будет у вас работа? Да, у нас уже зарекомендовали мы себя, да, вот у нас уже на очереди 5 человек стоит, 5 квартир ремонтировать. Знаете, мне приятно очень слышать такое, что человек добросовестно подходит к своей работе. И представляете, человек, который работает при общении с человеком-заказчиком, да, он может ему свидетельствовать о Боге. И тогда вот этот человек скажет: я знаю христиан, и лучше нанимать их, чем других, которые будут обманывать, воровать и так далее. Я лучше найму христианина. И в следующий раз этот человек неверующий, он может спросить: а вы входите в церковь, вы верующий или неверующий? Нет? Ну тогда, пожалуйста, другие, следующие идите. Поэтому сегодняшний урок всем нам, не только ученикам, чтобы мы были верны на каждом месте, на котором Господь нас поставил, чтобы мы были полезны и для Бога, и для людей. И мы должны тогда задаться вопросом: а сегодня я верен? Сегодня чем я могу быть полезен своим ближним? Или на учебе где-то, или еще? Это первый вопрос. И второй: а сегодня чем я могу быть полезен в церкви? Какой есть у меня дар, который мне Господь дал, чтобы я его использовал? Ведь если я его не использую, тогда я ленивый раб и лукавый, который ищет отговорки, что я не могу в церкви служить, потому что не знаю, потому что там Библию плохо выучил, потому что мне никто не сказал там, или еще что-то. Это отговорки. Давайте мы будем быть полезными и верными всегда перед Господом. Аминь.